Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivonišnį lekcijai Shamgar ben Anat. Shamgar ben Anat, tretį sudiją Izraelį. Shamgar был судьей всего один год, и о нем в книге Судей сказан всего один стих. Книга Судей, глава 3, стих 31. «Ваахарав рая Шамгар бен Анат, ваяхет плештим шеш мот иш бемалмада бакар, ваёша гамгуэт Исраэль». И после него, после Игуда бен Гери, второго судьи Израиля из колена Беньямина, «Ваахарав рая Шамгар бен Анат», после него был Шамгар, сын Анат, «и побил он филистимлян 600 человек воловьим ермом, и спасал также он Израиль». Один стих про судью Израиля, про великого судью Израиля. Мецудат Давид. «Бешана шемет Игуд, гая шамгар лешофет, вамет беота шана». В год, когда умер Игуд, стал Шамгар судьей, и умер он в тот же год. То есть Шамгар бен Анат, третий судья, судил Израиль всего лишь год. А под словом «судья» мы уже с вами поняли, что это был руководитель поколения. Судья – это не человек, который занимался уголовными и гражданскими делами, а это был руководитель поколения. Говорит Раши, что неизвестно, из какого колена был Шамгар. Раши не получил по традиции, к какому колену относился Шамгар. Седер Адорот и другие комментаторы утверждают, что Шамгар был каген, то есть относился к колену Леви, к колену, связанному с храмом. Илкут Шимони отмечает, что шофтим были из каждого колена в Израиле, кроме колена Шимона. По какой причине? Бишвиль гахет шааса зимри бишватим лильмода камазнут хамура. Из-за греха, который сделал Зимри, руководитель колена Шимона, по отношению к коленам, и это пришло научить тебя, насколько разврат он суров в глазах Всевышнего, а именно что сделал? Когда Билам дает совет Балаку направить девица для совращения Израиля, то он медианскую принцессу, он в смысле Зимри, берет медианскую принцессу и публично заводит ее к себе в шатер. И в результате этого оказалось, что колено Шимона не имело судьи в Израиле. И колено Шимона было распределено, рассредоточено в еврейском народе, ровно как и колено Ливии. Сказано о Шамгаре: «Ваёша гамгуэт Исраэль», «и спасал также он Израиль». Что означают слова «спасал также он»? И скажи, что он спасал Израиль. Об этом говорит Мидраш Танхума. Спасение в период судей не было полным. Спасал также он, имеется в виду, что это спасение не было полным. Это было лишь частичное спасение в Израиле. А юху зриму мишта абдим, а валь латид лаву ани бецми гуэлитхэм, вешув эйнатэм мишта абдим, шенэмар, Исруэль нуша баашэм чуату ламим. Что евреи, после того, как судьи их спасали, они поднимались духовно, и это приводило к спасению от врага, снова возвращались и оказывались в состоянии подчинения народам, в том смысле, что народы приходили, другие народы, те же самые народы возвращались и подчиняли Израиль по причине их духовного падения после смерти судьи. Но в дальнейшем, в будущем мире, я сам спасу вас, говорит Всевышний, и больше вы не окажетесь в состоянии подчинения народам, как то сказано, Израиль будет спасен Богом спасением полным. То есть состояние судей – это состояние переходное, которое лишний раз показывает нам то состояние духовного сбоя, в котором мы находились весь этот период, так что решение было не найдено весь период судей. Говорит Радак: «Беймей Шамгар, ло нашу Исраэль чуашлыма, вло ацра мила содгара». В дни Шамгара не был спасен Израиль полным спасением, и не смог он остановить их от совершения зла. То есть даже в течение этого года, когда Шамгар правил, когда он был гадоль бы Исраэль, великим в Израиле, он не смог евреев привести к тшуве, к возвращению. И обратите внимание, насколько комментаторы, насколько текст видят прямую связь между духовным состоянием Израиля и между состоянием их свободы и, соответственно, подчинения народам мира с другой стороны. «Вело шахта гарец», говорит Радак, «не было покоя на земле в дни его, ибо сказано «Ваюша гамгует Исраэль», что спасал также он Израиль, то есть настоящего спасения не было». И в дальнейшем следующий судья Израиля, пророчица Двора, скажет о периоде истории, когда Шамгар был руководителем еврейского народа. «Беймей Шамгар хадлу арухот, ваулхей нативот елху арухота калколот, хадлу празон бе Исраэль». В дни Шамгара опустели дороги и стали ходить окольными путями, то есть евреи ходили окольными путями по земле Израиля. После того чуда захвата земли Израиля, который был с Ерошо, когда останавливалась река, когда все народы мира, в их сердца попал такой страх, что они не могли встать против евреев, теперь евреи вынуждены ходить окольными путями. И сказано «Хадлу празон бе Исраэль, не стало в Израиле селений, незащищенных стенами». То есть евреи оставили землю Израиля и сосредоточились под городскими стенами. И ходили окольными путями, а не по центральным дорогам. Это всего лишь третий судья в Израиле. Совсем не так много времени прошло после Йошуа бен Нуна. Такое состояние в Израиле сложилось из-за Явина царя Хацора и его армии железных колесниц. У царя Явина, царя города Хацор, который находится на севере Израиля, была мощная армия, 900 железных колесниц. Но Шамгар был спасителем Израиля от плештим, от филистимлян. То есть ничего не смог Шамгар сделать с другими народами, которые притесняли евреев, а именно Явин, царь Хацора, у него был союз со многими другими народами. Тем не менее, Шамгар воловьем ермом побил 600 филистимлян, и об этом нам нужно сегодня понять немножко больше. Бней Сахар. Шамгар. Это аббревиатура «Ашершам нуладим нишамот гирим», что там рождаются души геров. И это не очень понятно, как такое нужно понять. Это хорошо или плохо? Опять же, что значит там? То есть как-то явно получается в период Шамгара, при тех условиях, которые были там, рождаются души геров. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о каком-то сбое духовном во всем мироздании, когда души, которые должны были найти себя в Торе, начали рассеиваться среди народов мира и возникла потребность в возвращении, или наоборот, наступило время для их сбора в Израиле, и это хороший признак. Как понять такое, что это время для зарождения душ геров? И как раз получается, что в это самое время встал вопрос о появлении Рут в еврейском народе. Мидраш Раба говорит о периоде Шамгара, указывая на суть сбоя в Израиле. То есть какой сбой в Израиле привел к тому, что евреи начали ходить путями непрямыми? Сказано так. «Ой ле дор ше шофтим эт шофтав, ше неймар ве гамеля шофтим ло шамгу». «Горе тому поколению, которое судит своих судей, и, как то сказано об этом, и судей не слушали». То есть ситуация такая, что не слушали раввинов. Каждый сам понимал, чем надо делать, как ему нужно жить. Раввинов не слушали. Каждый сам вел свою молитву, как ему угодно. Каждый читал Тору и толковал ее немножко по-своему. И это корень проблемы, которая была в тот момент. В иудаизме большую роль играет зхутавот, заслуги отцов, которые помогают баним, сыновьям, особенно в том, что касается их миссии в Израиле. И Карелит Яков отмечает нам имя Анат, отца Шамгара. Сегодня Анат – это женское имя, однако в тот момент имя было мужское. Такое иногда происходит. Анат был мужчиной, и Шамгар был сыном своего папы. Причем не просто папы, а папа очень большого. Как то Карелит Яков отмечает, что Анат гематрия везеру гагод дезейранпин, что Анат – числовое значение этого слова, и это слава зер анпин. Зеэр Анпин – это малое лицо, каббалистический термин. Я не знаю толком, что это означает, но полагаю, что это круто. Это так или иначе свидетельствует о чем-то таком, что образ отца Шамгара был малым лицом, соответствующим каким-то образом тому большому лицу, которое находится на небе. И Анат имел не просто это лицо было славным. Такой папа воспитал Шамгара, так что Шамгар стал следующим руководителем еврейского народа. Шамгар начинает первые шаги, я бы даже сказал, начало первых шагов в спасении Израиля. Текст Танаха приводит нам лишь одно событие, связанное с общественной и политической деятельностью Шамгара, когда бычьим ярмом он побил 600 филистимлян. Как к этому отнестись? В этом политическом инциденте чувствуется некоторая незавершенность и со стороны еврейского народа, и со стороны плештим, со стороны филистимлян. Одиночный вооруженный конфликт, которому не было продолжения на много лет, пока много лет спустя филистимляне снова не являются для того, чтобы угнетать народ Израиля. При этом получается, что стратегическим оружием Шамгара было воловье ярмо, которым он и осуществил всю эту большую победу против филистимлян. После смерти Шамгара у евреев будут проблемы со многими соседними народами, но филистимляне получили от него ответ на много лет, и много лет они не будут появляться на нашей территории, хотя они находились совсем неподалеку. Филистимляне жили на побережье Средиземного моря, непосредственно возле Израиля. Мы неоднократно отмечали с вами, что Танах – это не литературное произведение о культуре и этнографии древних народов. Танах раскрывает нам тайны мироздания, адекватные понимания которых вынужденно приводит нас, наши головы, наши сердца, к трепету и любви к Всевышнему. Потому что тайны Торы, когда открываются перед тобой, невольно грубое в тебе отмирает, а тонкое в тебе воцаряется над тобою. Появление на политической карте Ближнего Востока плештим филистимлян свидетельствует о начале поистине серьезных сбоев в Израиле, ибо филистимляне остаются и являются главным и основным врагом всего еврейского народа от прихода в землю Израиля и до царя Давида. Царь Давид переводит филистимлян в состояние археологии, так что от них остается только археология. Потом еще один раз они появятся на много лет после, показать, соответственно, последним царям Израиля, что им так плохо, что мертвые филистимляне возродились и пошли против них. И с тех пор больше филистимлян, в принципе, нет, как народа, но, естественно, как идея, они в этом мире остались и очень качественно остались, о чем мы и будем сегодня говорить. Филистимляне – это символ, это синоним слова «арелим» – необрезанные. Всегда, когда у нас говорится о плештим, говорится «плештим», «арелим», филистимляне необрезанные. В принципе, все народы мира являются необрезанными. Обрезание – это нечто, согласно еврейской традиции, осуществляемое. Но если обрезание – это знак завета, то плештим – это народ, суть которого – отказ подчиниться любому завету, любой форме, любому ограничению. И когда Израиль оставляет свой завет, то подвергается испытанию и трудностям со стороны плештим. В чем суть филистимлянского испытания? Почему Всевышний нам посылает филистимлян? Ровно как каждый раз при изучении Танаха мы должны с вами понять, особенно при изучении книги Судей, почему Всевышний каждый раз посылает нам разные народы, и мы каждый раз будем отвечать на этот вопрос. Специфические какие-то народы с их специфическими проблемами, что пришло решить ту специфическую проблему, которая была в тот момент у еврейского народа. В чем суть филистимлянского испытания? Сказано, что даже при исходе из Египта Всевышний не повел нас «дерех эрец плештим» через землю филистимлянскую, а повел нас вокруг, пока мы где-то там возле голландских высот не пересекли территорию нескольких стран, вернулись назад вниз и пересекли Иордан в самой его южной части. В чем суть филистимлянского испытания? Что после исхода из Египта евреи не были готовы пройти через землю филистимлян. Видимо, то, что это народ антизавета, тогда, когда евреи выходят из Египта и сталкиваются с испытаниями, с трудностями, с проблемами земли Израиля, пройти через филистимлян они тогда не были готовы. Почему филистимляне – это идея, обратная идея Завета? Ну, мы говорили с вами во время прежнего нашего изучения, что божеством филистимлян был...
Русалка,
Дагон. А именно человек, который является символом рыбы, связан с рыбой, и свободен от любых ограничений в трех измерениях. Живешь свободно, как рыба. Никаких ограничений, никаких семейных связей, никаких территориальных ограничений. Полная свобода в трех измерениях. Филистимляне произошли как народ в процессе эволюции. Как то сказано в Торе, что Мицраим, сын Хама, родил Патрусим вет Каслухим, ашер яцу мишам плештим. Что Мицраим родил Патрусим и Каслухим, два народа. Откуда вышли филистимляне? Возникает вопрос, значит, вышли филистимляне. Мы учили с вами в лекции, почему в Бершеве не живут русалки. Почему филистимляне в процессе эволюции вышли? Что значит? Ведь текст там рассказывает нам про того, что один родил другого, третьего, четвертого. И так в результате народы мира распространяются, появляются в этом мире и распространяются по земле. Так что значит, что... родил Патрусим и Каслухим, и оттуда вышли филистимляне. Раши объясняет, что они обменивались женами, Патрусим и Каслухим, и в результате оттуда вышли филистимляне, которые появились в результате нарушения концепции завет, концепции связь между, в частности, мужем и женой. Израиль – народ завета, филистимляне – народ свободы и отсутствия любого завета и любых ограничений. Когда Израиль осуществляет свою задачу «Лытакен килим» – исправить себя, исправить этот мир, «Лытакен улам» – исправить мир в той мере, в которой он может, и когда наступит, наконец, состояние «Кетца улам» – конца мира, конца сокрытия, то филистимляне, как народ и концепция, пропадут из этого бытия. И о судьбе плештим филистимлян в конце дней говорят пророки следующими словами. То есть, когда... Да.
Они чернокожие, получается, были?
А Мицраим не был чернокожим. Чернокожим был один из сыновей Хама, но не Мицраим. Мицраим был такой белый и загорелый. И от него произошли всевозможные народы, и в частности Патрусим и Каслухим, которые релевантны в нашей лекции. Итак, о судьбе плештим в конце дней говорят наши пророки именно в тех местах, которые говорят о конце дней, о конце периода сокрытия Бога, когда придет Машиах, и Бог раскроется в этом мире. Пророк Амос говорит очень важные слова. «Вегикрати йошев миашдод, ветомехшевит миашкилон, веавду шаарит плештим, амар ашем элоким. И я уничтожу сидящего в Аждоде, и держащего скипетр в Ашкелоне, и пропадут последние из филистимлян, сказал Бог Всевышний». То есть пророк Амос говорит, что когда наступит, наконец, полное исправление этого мира, и когда Всевышний в этом мире раскроется, то тогда необходимым условием будет пропажа жителей Аждода, ибо Аждод – это город филистимлянский, и тот, кто держит скипетр в Ашкелоне, то есть Ашкелон – там держится скипетр необрезанности, скипетр свободы от всего. «И пропадут последние из филистимлян», сказал Всевышний. Пророк Захария, говоря о конце мира и воцарении Всевышнего, говорит: «Вегикрати гаон плештимы, я уничтожу высокомерие филистимлянское». Там, где человек служит себе, у него обычно есть высокомерие. Когда он служит другому, то у него есть скромность и определенная приниженность, когда он принижает себя перед господином своим. Грубое высокомерие возможно там, где человек служит сам себе и мучается от того, что он далек от совершенства. В результате бежит за славой, слава убегает от него. Он мучается еще больше, начинает захватывать чужие территории, начинает быть неудовлетворенным. В результате его высокомерия растет еще больше и так далее, и все это работает безостановочно. Пророк Йехезкель, говоря о конце дней, называет Плештим Салон Мамир, перевод, согласно комментарию Раши, заноза прокаженная. Итак, Плештим некая прокаженная заноза, которая, как тикающая бомба, находится на нашей границе. И в период Шамгара Плештим почувствовали, что они могут двинуться немножко вперед. Получается, что филистимляне, человеческое общество, построенное на отрицании завета, которое задерживает приход Машиаха и воцарение Всевышнего на земле, в этот самый момент почувствовали, что они могут начать свою задачу, свою функцию, свою миссию по отношению к еврейскому народу, то есть обучить еврейскому народу, что когда мы оставляем свой завет, Всевышний нам дает Плештим в качестве врага. Против филистимлян встает судья и каген Шамгар бен Анат. И давайте мы попытаемся немножко глубже понять, что там произошло. Почему Шамгар побил их ярмом управления крупным рогатым скотом? Это все очень не случайно. На иврите ярмо, соответственно, управление валами, называется малмад. От слова «миламед», да, абсолютно те же самые буквы. То есть он их просто обучил. Взял ярмо для скота, упряжку скотовую, и обучил филистимлян. После этого они все поняли, на много лет этого обучения им хватило. Что сделал Шамгар? С филистимлянами уже сталкивались наши праотцы, когда филистимляне закапывали колодцы Авраама в пустыне Беершева. Об этом говорит Рамбан, что пшата в этом тексте нет, что текст про закапывание колодца филистимлянами нужно понимать более глубоко. Филистимляне, безусловно, не были варварами, а скорее наоборот, самым продвинутым народом из числа соседей Израиля на Ближнем Востоке. И в Талмуде, в трактате Баба Басра, деяние филистимлян по закапыванию колодцев называется очень кратко следующими словами. Афра лефума – земной прах на уста. То есть закапывали на самом деле ту Тору, которую говорили уста Авраама. Задача была закопать Тору. А мы знаем с вами из всех источников, что вода в пустыне – это намек, это символ Торы в этом мире. Мир является пустынным, в нем жажда, и Тора, она как вода, оживляет душу и сердце человека. Именно это, как говорит Талмуд Бава Басра, афралы пумы, земной прах на уста, то, что делали филистимляне. Говорит Рабейну Бхая, колодцы воды Авраама, которые он наполнил бехохма ведаат гашем беймуната ихуд, филистимляне засыпали земным прахом чуждыми верованиями. А именно тот колодец, который наполнил Авраам мудростью и знанием Бога в вере его единства, филистимляне засыпали чуждыми какими-то верованиями. Что такое стима? Закапывание. Текст Торы нам использует слово «стима», что филистимляне «сатмуэт бейрота маим». По определению, стима – это закапывание и захоронение источника вод грубой материальной завесой. То, что делали филистимляне, грубые завесы закапывали источники вод в пустыне. Ибо афар – более грубая форма материи, чем маим, чем вода. И об этом давайте прочтем, как сказано в книге Берешит. Берешит, 26 глава. «Ваяшав Ицхак». «Ваяхпорат бейрот амаем ашер хафру бейми Авраам авив, ваисатму плештим ахаремот Авраам, ваикра ларем шмот, кешмот ашер кара ларем авив». «И вернулся Ицхак и выкопал колодцы воды, которые выкопали в дни Авраама отца его, и закопали их филистимляне после смерти Авраама, и назвал им имена, как имена, которые дал им Авраам отец его». То есть это были не просто колодцы, это были колодцы, у которых были какие-то имена. Теперь что такое имена в пустыне, по которой особо так нечасто ступает нога человека? То есть в условиях пустыни раскрывались какие-то имена. И их закопали филистимляне. Филистимляне закапывали имена и хотели привести к их забвению. Это функция тех, кто служит русалке в этом мире. Чтобы имена в этом мире были закопаны. Сифтей Коин. Ихзирет Турато. Что сделал Ицхак? Он вернул учение его отца. Китарато шель Авраам сатмум вегу ихзира. Ибо учение Тору от Авраама закопали они, а Ицхак вернул ее. Сказано в Тхилим, 12-й псалом. Имрод Гашем, амарод тагород кесов царув беалил ларец мизукак шиватаем. Слова Бога, слова чистые, серебро, переплавленное в печи, очищенное семикратно. Это имена. Очищенное знание, очищенное понимание и ясное видение здесь духовности – это определенные проявления Бога, которые называются именами. У Бога есть много имен. Каждое его имя – это раскрытие какого-то его проявления Бога в этом мире. Вот эти вот раскрытия Бога в этом мире засыпали Плештим. Вместе с Авраамом были многие геры. Помните, да, что у Авраама было очень много геров, и они все почему-то куда-то пропали. То есть в дальнейшем мы про них в тексте Торы ничего не видим. С Авраамом вместе был Элиэзер, раб Авраама, который был послан за Ривкой. С ним было много людей. Это не просто были какие-то работники по найму или рабы. Это были люди, которые присоединились к вере Авраама. И дальше они куда-то пропали. Говорит Рабейну Пхая. Элу гагерим шегиер авив. Что те геры, те пришельцы, которые пришли к знанию Авраама, которые Авраам сделал гиюр, сатмум плештим. Легасиран ми эмунатам, вехазар Ицхак вегеран. Это геры, которых привел к Торе Авраам, отец его. Их закопали филистимляне для того, чтобы удалить у них веру их. И Ицхак вернул их снова к этому видению мира, к этой Торе. То есть колодцы, которые закапывали филистимляне, закапывали знания, закапывали то знание, чтобы люди, которые были вместе с Авраамом, чтобы они оказались в стороне. В Израиле в период Шамгара начинаются сбои, судят судей. Начинается время появления душгеров, как отмечается в Тейкоин. Тут и появляются филистимляне, засыпать колодцы, и победить и подчинить народ завета силой человека. Тот народ завета, который, выйдя из Египта, пришел в землю Израиля для того, чтобы построить свое царство, построить храм. Тут нашли филистимляне некоторую слабинку, нашли некий сбой, нашли духовную деградацию евреев и прибыли закапывать колодцы. Против них встает судья Каген из колена Леви, из колена Завета. Что он берет? Он берет ярмо управления крупным рогатым скотом и ясно объясняет им, что они сунулись преждевременно. Чем он их бьет? Тем, что управляет скотом. Говоря о том, что еще не время. И они очень хорошо поняли. На многие годы филистимляне в Израиль не сувались. История про Шамгара бен Аната, судья Израиля, о котором сказано «Вейоша гамгоет Израиль» и «Спас также он Израиль», хотя спасение в его дни не было полным. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Казалось, что у нас один стих Танаха, который говорил о Шамгаре, о том, что Шамгар воловьим ермом побил 600 филистимлян и спас также он Израиля. Теперь мы немножко больше понимаем, что в этом стихе сказано. Пожалуйста, вопросы.
Что делали остальные евреи в то время, когда Шамгар воловьим ермом бил филистимлян? Они как смотрели, они занимались своими делами?
Большинство занимались своими делами. кто-то смотрел. Просто, как мы говорили в прежних лекциях, что главной проблемой еврейского народа на тот момент был то, что все разбрелись по стране. И не было одного учителя. И главное требование к учителю того времени было, чтобы он ходил из места в место. И пророк Шмуэль, об этом будет написано в книге пророка Шмуэля, пророк Шмуэль ходит по Израилю, он практически не жил у себя дома, он ходил из одного места в другое. Многие другие судьи этого не делали, и это им меняется в вину, что они не обучали Израиль, и они не влияли на него. Поэтому большая часть занимались, к сожалению, как всегда, своими делами. Пахали свой сад и виноградник, и под сенью своей смоковницы сидели. Кто-то, кто был поближе к тайнам, он смотрел, как Шамгар это делает. А Шамгар сделал это в одиночку, тем самым свидетельствует, что у него не было армии, он был один. У него не было особенно на кого положиться. Но когда еврейский народ все-таки, благодаря образу Шамгара, делает шву и немножко возвращается к тому, к чему он должен прийти, Всевышний дает силу одному человеку осуществить победу. Практически весь период судей мы увидим, что все делается одним человеком, все делается самим судьей. Кое-где в каких-то сажениях больших евреи идут за своим руководителем судьей, но центральное значение все равно остается за человеком, за одним человеком. Роль личности в истории с точки зрения иудаизма, она бесконечно важна. Всевышний ни одного человека не создает в этом мире просто так. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас ту задачу, которая у нас есть, кроме общего соблюдения Торы и заповедей, как базы нашей жизни и нашего духовного роста, нашей задачи и так далее, чтобы каждый из нас ту уникальную задачу, которую Всевышний поставил каждому из нас, не пропустил бы.
Просто это эпизод выглядит странно, потому что обычно, когда идет речь о сражениях, там фигурируют цифры порядка десятков тысяч человек. Тут пришел какой-то один батальон, 600 человек. Чего они пришли? Куда они пришли? Тут слышал, Соловьем Ярмом всех побил, и это какая-то очень странная вылазка какая-то.
Очень странно, я согласен. То, что я даже отметил в лекции, что это выглядит как совершенно незавершенная, одноразовая военный конфликт между разведкой. Почему? Это был разведбатальон, который сунулся, увидел, что евреи в состоянии взять палку для управления крупным рогатым скотом и его разбить полностью. Они поняли, что пришли рановато. Понимаешь, пришли рановато.
Как раз в связи с этим-то вопрос. Почему-то в переводе, значит, на Вильм, стоит слово «воловьим рожком».
Рожном.
Да. Я не знаю, что такое воловий рожен. Да. Мне это слово неизвестно, да. Поэтому...
И второй вопрос в связи с этим. Мы хорошо помним, как тщательно описана битва, скажем, Давида с Голиафом. Нет ли чего-нибудь подобного в Талмуде, то есть, чтобы понять вообще, как это происходило.
Как происходило сражение.
Да, там это все очень внятно.
Мы говорили с вами уже, что книга Судей, она многократно более скрыта, чем книга пророка Шмуэля, хотя ее написал пророк Шмуэль, книгу Судей тоже. И именно потому, что все процессы, которые происходили здесь, они не были доведены до нужного уровня завершения, то нам практически ничего не сказано об этом. Во всяком случае, посмотря много тысяч источников, которые связаны с этим, я не смог увидеть ничего детального. И еще раз, книга Танаха не является книгой о истории и этнографии. Это является книгой знания для нас. И эта книга лишний раз здесь этим нам подчеркивает, что мы не знаем, как это произошло, но мы знаем, что это произошло при помощи палки для управления скотом. Тем самым был намек филистимлян, типа того, что то, чем вами нужно управлять, это вот эта вот палка, и управление работает. Когда филистимлянам объясняют ясно, они очень четко понимают, что когда берут палку для управления скотом и нами успешно управляют, значит, Израиль силен духовно, и нам там делать пока нечего.
Есть ли хоть какая-то связь между Плештим и палестинцами?
Нет, Плештим, филистимляне – древний народ, а палестинцы – народ современный, иорданцы, и никакого отношения не имеют. Эти палестинцы появились после того, как император Адриан, который разрушил землю Израиля, Он назвал ее Элия Капитолина, и после этого придумали это Палестина на основании именно тех самых Плештим, но реально Плештим пропали в археологию, а те, кто сегодня проживают там, они к этому не имеют никакого отношения. Но суть то, что он Адриан назвал так, он именно назвал землю Израиля по имени Плештим, филистимляне, подчеркнуть, что от евреев эта земля была пуста на момент восстания Бар-Кохбы, когда все эти события произошли.
То есть этнически это другой...
Абсолютно другой народ. Да.
Вопрос, является ли современные западные демократии продолжением концепции фестимлян в какой-то степени, которые были довольно демократичны в каких-то моментах, которые довольно
технологии
лояльно развивали технологии, лояльно относились к религии в какой-то степени?
Современный западный человек, он больше является последователем греко и домских воззрений на мир, хотя какие-то элементы филистимизма, они тоже находятся, но они более такие вот левые. Филистимлянство – это такой более левый ограничитель, когда человек уже совсем теряет какие-то границы и так далее, а в основном следует за греко и домскими воззрениями. Соответственно, об этом мы учили в лекции о тьме греческого изгнания и, соответственно, пророчество о последнем изгнании и домское изгнание, в котором мы находимся сегодня. Филистимляне, конечно же, на все повлияли. Тем не менее, основу мировоззрения сегодняшнего человека заложило греко-идомские воззрения.